свидетельстве о рождении гангстера Фрэнка Нитти указана дата 27 января 1886 год, город Неаполь в Италии. Вероятно, это так и есть, а год на надгробии 1988 ошибочен, либо наоборот. В 1890-м семья, это мать, отчим Фрэнк и его сестра, эмигрируют в Америку и поселяются в Бруклине. Маленький Франческо Рафаэло Нитта учится в школе и подрабатывает разнорабочим, чтобы помочь семье выжить. Семейство Аль Капоне живет неподалеку, и дети обеих семей дружат. После 7 класса Нитти забрасывает школу окончательно. В 14 лет из-за обострившихся отношений с отчимом уходит из семьи, а через 10 лет уезжает из Бруклина. Нищим приезжает в Нью-Йорк, после чего мало что о нем известно. По слухам, после Первой мировой войны он появляется в Чикаго вместе с первой женой Розой Нитта и селится в доме 914 по Саут-Холстед. Начав как парикмахер, парень быстро переквалифицируется в скупщика краденого и алкогольного контрабандиста. Так или иначе, доподлинно неизвестно, но примерно в 1920-м Нитти присоединяется к банде Аль Капоне. От зоркого глаза криминального босса не укрылась деловая и бухгалтерская охватка Фрэнка Нитти. Он становится правой рукой мафиози и получает прозвище Костолом. И не случайно, любые отданные Капоне приказы Нитти с находящимися в его распоряжении нещадными убийцами выполняет молниеносно и безошибочно. Костолом скрупулезен в деталях, никогда не боится отстаивать свою точку зрения даже в спорах с Аль Капоне. Именно Фрэнк Нитти занимается планированием убийства Хайми Вайса в 1926-м, которое выполнено безупречно. Он никогда и никого не убивал собственными руками, несмотря на свое прозвище. В 20-е годы Нитти в основном руководит ликероводочными предприятиями Капоне. В 1930-м Фрэнку Нитти предъявляется обвинение в Федеральном окружном суде в том, что он недоплатил подоходный налог за 25-27-е годы на общую сумму 277 тысяч долларов, равно как и Капоне обвинили по той же статье. Однако последний загремел в места не столь отдаленные на 11 лет. Нитти же выпускают за хорошее поведение. Он известен как мафиози, хорошо знающий свое дело. Когда Капоне покидал город, именно Костолом замещал его по всем направлениям. Поэтому выбор преемника был очевиден. После того, как царствование Аль Капоне закончилось, междоусобицы между Хамфри, Нитти и Ньюбери прекратились. Гангстера Фрэнка Нитти выдвигают на должность главаря банды. Отсидев 18 месяцев после признания себя виновным, он возглавил синдикат, контролирующий азартные игры, проституцию и другие рэкеты Чикаго. Так он унаследовал криминальную империю Капоне. Два чикагских полицейских по имени Гарри Лэнг и Гарри Миллер навещают гангстера Нитти в его офисе в центре города и стреляют в него. Со слов полицейских, мафиози первый выхватил оружие. Нитти чудом выжил, однако провел несколько месяцев в больнице. Выяснилось, что Нитти подставили. Миллер сообщил, что его партнеру заплатили 15 тысяч долларов за убийство Нитти. Существует мнение, что мэр Антон Чермак, застреленный пару месяцев спустя по ошибке вместо Рузвельта, заказал и проплатил убийство Нитти. Фрэнк был безоружен, когда Лэнг совершил самострел. Сначала себе в руку, а затем сбоку в живот, дабы все выглядело так, как они это представили. Суд оправдал Нитти, а обоих полицейских уволили из полиции и оштрафовали на $100. Нитти попал на первые полосы газет. Репортеры в восторге. Нужно же чем-то после Аль Капоне заполнять криминальную хронику. В 1937 году Фрэнк Нитти и три его сообщника контролируют все азартные игры округа Кук. Босс проводит чистку организации, устраняя всех, кто мог причинить ему или организации вред. Джека МакГурна, Фреда Гетца, Гаса Винкеллера, Джека Уайта и других. В 41-м банда Нитти получает чистую прибыль в размере 139 тысяч долларов в месяц. Нитти и его соратников обвиняют в вымогательстве на 2,5 миллиона долларов у четырех крупных киностудий под угрозой проблем с профсоюзами. Поль Рико, Луи Компания и другие также были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению. Кстати, многие считают, что именно Рико являлся мафиозным боссом чикагского подразделения, а Нитти исполнял обязанности фронт-босса. Есть и фотографии, на которых Рико запечатлен с Лаки Лучано. Отсюда и такие выводы. Но все-таки современные биографы уверены, что преемником Капоне стал его двоюродный брат, талантливый, с безупречной репутацией в преступном мире Нитти. А Рико занимал пост исполняющего обязанности. Рико унизил своего босса прилюдно, заявив, что он подвел команду, и что поскольку Нитти был инициатором этого вымогательства, он должен благородно отправиться в тюремное заключение в одиночку вместо других, которые позволили ему быть боссом, бросили в лицо боссу мафии и другие обвинения. Например, что именно он доверился стукачу по имени Вилли Биофф, который издал их ФБР. Нити был ошеломлен подобными нападками. А ведь все эти годы именно благодаря его стараниям все купались в деньгах. После этой встречи Нити почувствовал себя одиноким и стал думать о предстоящем тюремном сроке, который пугал его. Фрэнк Нити страдал невероятной клаустрофобией, что делало пребывание в тюрьме совершенно невыносимым. Он размышлял и о том, как выбраться из сложной ситуации. 19 марта 43-го Фрэнк Нити удостоверился, что его жена Антуанетта ушла в церковь. Ему 57 лет. Он подошел к бару со спиртным и начал набираться храбрости для того, что собирался сделать. Пока он пьет, он заряжает револьвер 32-го калибра, кладет его в карман коричневого пальто и выходит за дверь. Во время прогулки, когда действие алкоголя начинает ослабевать, Фрэнк переходит на железнодорожную станцию в пригороде Чикаго. Два железнодорожника, Уильям Сибауэр и Лоуэлл Барнетт, замечают человека, пьяно бредущего по рельсам, по которым приближается поезд. Мужчины решили, что сейчас случится непоправимое, но нет. Нити перешел на другие пути. И тут Сибауэр закричал: «Эй, приятель!» А потом раздались два выстрела. Железнодорожники подумали, что мужчина стреляет в них, но быстро смекнули, что тот пытается покончить с собой. Фрэнк Нити сел на землю у железнодорожного забора и взял паузу. Первые два выстрела не были смертельными. Затем Фрэнк еще раз поднял пистолет и приставил его к виску. Ахнул выстрел. Всего за несколько часов до того, как федеральное большое жюри Нью-Йорка вынесла обвинительное заключение. Позже было заявлено, что Фрэнк, возможно, страдал от рака. Фрэнк Нити оставил после себя свою третью жену Антуанетту и приемного 9-летнего сына Джозефа, усыновленного вместе с предыдущей женой Анной. Нити также был известен как хороший семьянин, муж и любящий отец. Он погребен недалеко от могилы Аль Капоне на католическом кладбище в штате Иллинойс, слева от ворот. На семейном памятнике есть надпись: «Нет жизни, кроме как через смерть, нет видения, кроме как через веру».